Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Несогласны и очень опасны. Почему инакомыслие и критику властей в России приравнивают к экстремизму? ФСБ может повторить. В Москве прошли обыски по делу запрещенной организации «Сеть». Специальная военная манипуляция. Как выяснить реальный уровень поддержки войны России с Украиной и зачем это нужно?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Тульской области задержали отца школьницы, которая в прошлом году нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Алексея Москалева обвинили по уголовной статье о повторной дискредитации российской армии, а дочь временно отправили в приют. В поле зрения полиции Москалев попал в апреле 2022 года, после того, как пришел в школу из-за рисунка дочери. Она нарисовала женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребенка от ракет, которые летят со стороны России. В школу приехали сотрудники службы опеки и полицейские. Отца с дочерью увезли в отдел и составили протокол по статье о дискредитации российской армии из-за комментария в «Одноклассниках» под видео про российских военных. В тот же день суд оштрафовал Москалева на 32 тысячи рублей. В декабре к нему снова пришли с обыском и возбудили уже уголовное дело по статье о дискредитации армии из-за антивоенного поста в «Одноклассниках». У политика Владимира Карамурзы, находящегося в карцере следственного изолятора, существенно ухудшилось здоровье, пишет его адвокат Вадим Прохоров. У Карамурзы не имеют конечности, он начал терять чувствительность ступней. Адвокат связывает ухудшение здоровья оппозиционера с условиями в карцере, а также с двумя отравлениями, которые пережил политик в 2015 и 2017 годах. Владимира Карамурзу арестовали в апреле прошлого года. Ему предъявили обвинения в распространении так называемых фейков об армии, участии в деятельности нежелательной организации и в госизмене. Он вину не признает и считает преследование политически мотивированным. А активисту Максиму Лыбканю, арестованному также по обвинению в распространении так называемых фейков об армии, сокамерники насильно выбрили на голове иракез и угрожали насилием. Об этом сообщает его адвокат Алан Качмазов. По его словам, конфликт с сокамерниками у Лыбкани возник из-за расхождения взглядов. 18-летнего антивоенного активиста арестовали в конце февраля и отправили в следственный изолятор. Поводом для возбуждения дела стало антивоенное интервью, которое Лыбкань дал радио «Свобода». Жителя Москвы Алексея Нечушкина приговорили к 4 годам колонии по статье о хулиганстве. 27 февраля прошлого года он расписал свою машину антивоенными лозунгами, въехал на ней в металлические ограждения на Пушкинской площади, после чего поджег. Никто не пострадал, Нечушкина задержали. В последнем слове он назвал свой поступок глупым, но отметил, что поступить по-другому не мог. «Это был своеобразный одиночный пикет с использованием автомобиля», – заключил Нечушкин. В Госдуму внесли законопроект, вводящий ответственность за дискредитацию добровольческих отрядов и наемников, участвующих в военных действиях, а также за распространение ложной информации о них. Об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее с просьбой внести подобные изменения в законодательство к нему обратился основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Как пишет Володин, третье чтение законопроекта запланировано на 14 марта. Если закон вступит в силу, максимальное наказание за распространение так называемых фейков о добровольцах – 15 лет колонии в случае наступления тяжких последствий. Московский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда о конфискации двух домов, которые принадлежат бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. В первом доме живут жена и четверо детей Шестуна. Во втором – его 86-летняя мать с инвалидностью. Суд обязал их покинуть жилье до 2 июня. Александр Шестун возглавлял Серпуховский район Московской области с 2003 по 2018 годы. В 2020 году его приговорили к 15 годам колонии по обвинениям в мошенничестве с муниципальными участками, отмывании денег, незаконном участии в предпринимательской деятельности и взяточничестве. Он вину не признал. Суд в Ялте в аннексированном России Крыму приговорил 4 свидетелей Иеговы на сроки до 6,5 лет колонии по обвинениям в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. Тарас Кузьёв получил 6,5 лет колонии. Сергей Люлин и Петр Жильцов по 6 лет и 1 месяцу. Дарье и Кузьё назначили 3 года условно. Следствие утверждает, что они продолжали богослужение после того, как в 2017 году суд признал экстремистской и запретил деятельность свидетелей Иеговы в России. В 2021 году Верховный суд постановил, что богослужение нельзя считать деятельностью экстремистской организации. Тем не менее, сотни последователей свидетелей Иеговы подвергаются преследованиям.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Кировский суд Уфы на этой неделе начал рассматривать дело бывшей руководительницы регионального штаба Навального Лилии Чанышевой. В ноябре 2021 года она стала первой арестованной сторонницей оппозиционера после того, как российские власти признали структуры Навального экстремистскими организациями. По совокупности обвинений Чанышевой грозит до 18 лет лишения свободы. На сегодняшний день правозащитникам известно о 23 обвиняемых и уже осужденных сторонниках Навального, рассказывает Иван Воронин.
Только и успела сказать Лилия Чанышева, собравшимся ее поддержать в Кировском райсуде Москвы. Предварительные слушания по делу прошли в закрытом режиме. Это предполагает закон. Но во время заседания прокурор просил суд закрыть весь процесс из-за наличия в деле гостайны. Суд просьбу удовлетворил. Экс-главу уфимского штаба Алексея Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и участии в организации, посягающей на права граждан. Экстремистскими структуры Навального в июне 2021 года признал Московский городской суд. Решение устояло в апелляции и вступило в силу. Но задолго до рассмотрения иска прокуратуры в суде экс-глава сети штабов Навального Леонид Волков объявил о самороспуске всех организаций. Тем не менее, в ноябре 2021 года домой к Чанышевой и другим активистам пришли с обысками, а Чанышева арестовали. Ее адвокат Сергей Макаренко считает, что исход дела целиком зависит от политического режима в стране.
Перспективы дела и судьба Лилии Чанышевой зависит от того, сколько процесс будет продолжаться и когда он закончится. Если он закончится после смены вот этой нынешней власти в стране, то я при этой власти, то, скорее всего, почти на 100% я уверен, что она будет признана виновной и осужденной.
Арест Лилии Чанышевой продлен на полгода. Ей не дали полностью ознакомиться с материалами дела, пишет издание «Сота». Другие активисты уфимского штаба Навального, изначально проходившие по делу свидетелями, покинули Россию. Многие сторонники Навального уехали из страны после того, как Следственный комитет возбудил против политика дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.
В пресс-релизе Следственного комитета говорится, что значит это уголовное дело по экстремистскому сообществу, то есть в ретроспективе. И описывается круг лиц, которые непосредственно к этому уголовному делу типа имеют отношение. Среди них там высшее руководство штабов, ОБК, то есть там человек 10, и иные лица. В иных лицах прям черным по белому написано. Все бывшие координаторы там с 14 по 22, не знаю почему с 14, но вот они какую-то такую дату выбрали. С 14 по 22 все организаторы митингов, и вот все вот эти активности.
То есть задним числом следователи потенциально вписали в экстремисты всех причастных, рассказывает Лев Геймер, работавший в штабах Навального в Новокузнецке и Краснодаре. В октябре 2021 года он покинул Россию, а еще через месяц стало известно о деле Лилии Чанышевой. Информационно-аналитическому центру «Сова» известно о 23 участниках общего антиэкстремистского уголовного дела против Навального и его сторонников. Это без учета сооснователя проекта «Диссернет» Дмитрия Заякина и еще возможных 5 человек, обвиняемых в финансировании структур Навального. Речь о пожертвованиях ФБК и штабам. 27 декабря прошлого года Кировский суд Иркутска назначил экс-координатору местного штаба Навального Захару Сарапулову год лишения свободы условно по делу об участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. С января по ноябрь он значился в перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Бывшие координаторы Архангельского штаба Навального Егор Бутаков и Елизавета Бычкова под запретом определенных действий и подпиской о невыезде соответственно. Экс-координатор штаба в Барнауле Вадим Останин под арестом. Несколько активистов, покинувших Россию, арестованы заочно.
Совершенно очевидно, что в России не будет справедливого суда и, соответственно, оправдательных приговоров политическим активистам, пока у власти Владимир Путин. Ну, если только не случится какого-то чуда и внезапно они не сделают оттепель, но, опять же, я думаю, что до того, как Владимир Путин еще дышит по этой земле в качестве президента России, я думаю, это не случится, к сожалению. Мне очень бы хотелось, конечно, верить, что может быть что-нибудь получится, увы, нет. А это уже было очевидно довольно давно, и, к сожалению, тут мало что можно добавить.
После фактического разгрома штабов Навального Лев Гиамер, как и многие другие соратники Навального, временно отошел от политического активизма. С соратниками основал собственное издание «Скат-медиа», которое продолжает развивать и сейчас. Помимо команды Навального, он входил в состав движения «Весна». Российские власти считают экстремистским и его. Соответственно, у Льва два весомых повода пока не возвращаться в Россию.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на связи с нашей студией директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и сотрудница этого центра, руководитель раздела «Неправомерный антиэкстремизм» и автор доклада о неправомерном применении антиэкстремистского законодательства в России в 2022 году Мария Кравченко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы имеете в виду под неправомерным применением антиэкстремистского законодательства?
Ну, мы имеем в виду те случаи, когда нормы, которые применяются, не соответствуют с нашей точки зрения нормам международного права. Мы имеем в виду те случаи, когда существующее российское законодательство применяется недолжным образом. Мы имеем в виду те случаи, когда законы применяются по следам необоснованных решений, например, как это происходит с запрещенными организациями, например, это касается свидетелей Иеговы.
Вот, кстати, вы сказали сейчас о свидетелях Иеговы, запрещенных в России. Относительно недавно появились еще штабы Навального, запрещенные в России и ФБК. И в прошлом году появилось движение «Весна», тоже запрещенное в России, как экстремистское, решением суда. Вы поняли, какой логикой руководствуется суд, ну, сначала Минюст или прокуратура, кто там выступает с инициативой признать ту или иную организацию экстремистской, а потом суд выносит решение. Вы поняли, какой логикой они руководствуются? Вообще хоть что-то в деятельности этих организаций противоречит действующему законодательству о противодействии экстремизму, например?
Случаи с Навальным, с организациями Навального и Весной, и случаи с свидетелями Иеговы немножко разные. Значит, в том, что касается организации Навального, Весны, здесь это не, да, эти запреты, они не основаны на понимании экстремистской деятельности в законе рамочном. Да, они не основаны на этом определении. А в том, что касается свидетелей Иеговы, там действительно в основе этого лежит очень неудачная формулировка в законе о том, что пропаганда превосходства собственной религии является видом экстремистской деятельности.
То есть правильно я понимаю, что из этого можно сделать вывод? Если раньше, еще некоторое время назад, пытались найти хоть что-то, подо что можно подтащить какую-то организацию или какого-то человека, или какую-то деятельность для того, чтобы признать ее экстремистской, то сейчас подобные решения принимаются вполне себе волюнтаристски и исходя из каких-то политических соображений, если вы говорите, что ну, там ни Весна, ни тот же ФБК не укладываются в рамки вот этой истории.
Здесь идет речь о призывах к мероприятиям, проводящимся там, с нарушением порядка. Это все история не вполне про антиэкстремистское законодательство. Тем не менее, использовали его, да.
Да, спасибо, Мария. Может быть, Александр сможет объяснить, чем это сможет объяснить, почему так происходит, почему вдруг нужно было называть этих людей экстремистами. Я имею в виду там активистов из «Весны», последователей Навального, последователей ФБК. Более того, сейчас же даже уже появились первые дела против людей, которые просто донатили, жертвовали какие-то небольшие деньги вот этим организациям, а они-то экстремистские, нежелательные.
Я бы сказал, что просто антиэкстремистское законодательство по механизму своего применения, оно изначально же создавалось для борьбы с организованной деятельностью. И инструменты как раз для борьбы с организованной деятельностью в нем очень сильные. То есть, скажем, если запретить организацию, то потом за любую причастность к ней можно сразу сажать по уголовной статье, даже если человек ничего другого противозаконного не делал вообще. И поэтому есть, конечно, большой соблазн, если хочется пресечь деятельность какого-то объединения, запретить его именно как экстремистское, потому что это потом очень удобно. Это, собственно говоря, то, что происходило с организациями Навального. Хотя, надо сказать, что большое дело навальнистов, если так можно сказать, это не одно дело, конечно, оно развивается не по стандартному сюжету, не так, как развивалось, скажем, с свидетелями Иеговы. Запретили организации, а потом людей привлекают за участие в них. Угу. Нет ведь? На самом деле людей, которых судили и сейчас расследуют по причастности вот как бы к Навальному, да, назовем это так, я уж не знаю, как это преступление обозначить, их обвиняют не в том, что они участвуют в ФБК после его запрета, как свидетели Иеговы. Их обвиняют в участии в некоем экстремистском сообществе, которое, как Следственный комитет сказал, Навальный создал не позже 2014 года. И вся последующая деятельность, аж с тех пор, Навального и его ближайших соратников, является деятельностью этого экстремистского сообщества, понятно, что открывает вообще бескрайние возможности практически. Все люди, которые с ними сотрудничали хоть как-то на протяжении уже вот скольки там, 6 лет, или скажу, больше даже, 8, да, могут рассматриваться как участники этого экстремистского сообщества. Те люди, которые переводили деньги, они тем самым финансировали экстремистскую деятельность, потому что вот экстремистское сообщество. Здесь есть, конечно, некий замкнутый круг, потому что почему это сообщество экстремистское? Потому что оно, ну, чтобы сообщество было экстремистским, оно должно быть направлено на совершение преступлений экстремистского характера. А какие они совершили преступления экстремистского характера? Они создали организацию ФБК, ну и там две других, да, которые запрещены как экстремистские. И поэтому то сообщество является экстремистским.
Понятно.
А почему эти организации экстремистские? Потому что они призывали к митингам незаконным, ну, несогласованным, что не относится, как Мария верно сказала, к антиэкстремистскому законодательству. Но это нам не важно, потому что теперь это решение суда уже вступило в силу. И также сейчас с весной, скажем, да, их обвиняют, ну, решение еще тоже не вполне, так сказать, вступило в силу, об их запрете там еще апелляция будет. Но, тем не менее, они это экстремистская организация потому, что в делах по участникам весны есть некие обвинения. Только эти дела не дошли до приговора, ни одно. И тем не менее, эти материалы неких незавершенных уголовных дел являются основанием для запрета. Это не первый раз, кстати, так делается, хотя это явно какой-то неправовой подход.
А есть в России настоящие экстремисты? Ну, простите, может быть, не совсем корректная формулировка, но вот если этот экстремизм с точки зрения исследователей, в том числе Совы, борьба с таким экстремизмом, она антиправовая, потому что это вовсе не активизм просто, а не экстремизм, то есть ли в России заметно ли было, например, в прошлом году, заметна ли была какая-то деятельность, связанная с борьбой с реальными экстремистами, вот теми, кто призывает там крушить, бомбить, ломать, вот такого рода деятельность?
Да, такое вполне было. Вот, собственно, не знаю, в прошлом году в список экстремистских организаций было добавлено известное там мужское государство, допустим, да? Группировка, которая выступала, ну, с крайне радикальными призывами и подстрекала, ну, в общем-то, к насилию. Или неонацистская группировка под названием «Невоград». На самом деле это фактически даже несколько групп, связанных друг с другом. Или вот ловили последователей некого такого довольно странного сообщества под названием «Маньяки культ-убийц». Это немного сложная история, но, тем не менее, эти люди, по крайней мере, часть из них, похоже, действительно причастны к насильственным преступлениям.
На почве ненависти.
Да, 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 да. У них, они просто ненавидят всех. Тут у них специфическая такая вещь. Это именно человеконенавистническая идеология в точном смысле слова. Но такое тоже бывает.
То есть все-таки и с тем, что во всем мире называют экстремизмом, в России тоже пытались бороться каким-то образом в 2022 году, а не только с политическими оппонентами и противниками. Спасибо большое, Александр. Я хочу переключиться на Марию, как автора и исследователя, автора доклада на тему о неправомерном антиэкстремизме. Вот, насколько я понимаю, правозащитники и исследователи, в том числе исследователи Центра «Сова», на протяжении последних, ну, уже многих лет обращали внимание на то, как усиливаются репрессии в России и усиление поиска экстремистов в обществе, врагов каких-то. Скажите, пожалуйста, а как на положении внутри страны отразилось вот то, что власти российские называют специальной военной операцией в Украине? Вот после февраля, да, 24-го 2022 года и до конца года, начали ли активнее искать врагов внутри страны или переключились на внешних? Вот по вашим наблюдениям.
Ну, с внешними врагами тут как бы активно ведется борьба. Что касается внутренних, то, ну да, мы же имеем эти самые известные новые нормы о дискредитации действий российской армии, чиновников за рубежом, о фейках про них. Вот, и это очень широко применявшиеся новые нормы. Конечно, они не являются формально антиэкстремистскими, но, тем не менее, это близкая история, это преследование, да, по идеологическим причинам, по политическим причинам. И здесь, да, можно напомнить, что в суды российские попало 5500 дел за год, административных дел за дискредитацию, сотни уголовных дел за дискредитацию, фейки уже возбуждены. Вот. И, как мы знаем, санкции очень строгие, да, по этим уголовным статьям. Приговоров пока немного вынесли, это все впереди, но, да, те приговоры, которые вынесены, они очень суровые. Вот. Но применяются и традиционные статьи, да, это статьи о призывах, например, к террористической деятельности и к экстремистской деятельности. Это вот как заявила МВД, значит, заведена в общей сложности 1000 таких уголовных дел за год.
При этом часто полиция считает призывами к экстремистской деятельности призывы прийти поучаствовать в каком-то несогласованном собрании или митинге, или акции, правильно я понимаю?
Ну да, в случае с как раз с активистами «Весны» или «Навального» это вот примерно так происходит. Значит, что касается там всей истории про дискредитацию, там очень, да, это очень разные деяния за этим стоят, да, это и там посты в социальных сетях, и не та одежда, и чего-то, да, там чего только нету разного.
Вот
и
это одиночный вот, кстати,
пикет, и все на свете.
Да, вот вы сказали про одежду, и я знаю, что «Сова» давно исследует, ну, в своих исследованиях, в том числе упоминает и дела, связанные с демонстрацией запрещенной какой-то символики в России, нацистской символики в том числе. В минувшем 22-м году было, я так понимаю, довольно много дел, когда людей осуждали, в том числе за демонстрацию вот этой вот запрещенной символики, которой вдруг суд называл цвета украинского флага, или сам этот украинский флаг, или трезубец, вот этот украинский символ, который там частью их герба является. Таких дел и раньше было много, мы просто не обращали внимания, когда суды, ну, что-то по своему какому-то разумению называли запрещенной символикой, или это примета вот последнего времени?
Значит, символикой там такая история. Очень много преследовали в минувшем году за символику запрещенных организаций Навального, причем к этой символике относят символику умного голосования. Да, вот это вот целая история, история про московские выборы, в частности, на которые не было допущено там порядка 50 кандидатов из-за того, что у них в социальных сетях была обнаружена символика умного наказания, умного голосования. Значит, что касается цветов украинского флага, нет, это не так. Что касается трезуба, тоже это не так. Ну, в общем, были какие-то там неясные случаи, но нет.
То есть эти дела шли по разрядам дискредитации армии?
Было другое, да, было другое. Была целая серия дел о приравнивании, например, буквы Z, известной, к нацистской символике, к свастике. Вот за это очень много граждан поплатилось.
Да, за что? То есть поплатились те граждане, которые...
За листовки, надписи, надписи там где-нибудь на граффити, да, вот за такие вещи, там и за вандализм, по уголовной статье их, по мотиву ненависти их привлекали, и за демонстрирование запрещенной символики.
А в чем что? Картинки Z запрещенные или что запрещенное?
Нет,
сравнение
нет,
свастика, Z с чем-то?
Свастика запрещена. Свастика запрещена.
А при чем здесь Z?
Свастика, вот я говорю, что много было всяких изображений в этом году публиковалось, или там их изображали на зданиях и так далее, где буква Z приравнивалась к свастике. Были такие картинки, очень много. Угу. Вот. Раньше, да и сейчас тоже много, например, изображений президента со свастикой. Да, это такой способ, наглядный способ критики спецоперации там, или критики президента и так далее. Вот этого было много, и таких дел много. Да? Мы считаем их неправомерными, потому что здесь нету цели пропаганды нацизма. Здесь есть... Это способ критики власти.
Мария, вот я знаю, что когда вносили эти поправки, которые связаны с статьей о реабилитации нацизма, то многие тогда говорили и переживали о том, какие возможности открывает перед властями эта статья для репрессий возможности. Но я так понимаю, что о ней в 2022 году не так часто и вспоминали, и она пока еще не раскрутилась в полную силу.
Да, это да, очень суровая статья, которая еще все время ужесточается и все время расширяется, значит, ее охват. Вот. Но, тем не менее, применяется она действительно не очень широко. Вот. И дела 22-го года, часть из которых была закрыта, это очень часто дела о загрузке на сайт проекта «Бессмертный полк» фотографий нацистов или коллаборантов. Такое есть у нас народное развлечение хулиганское. Вот это, например, классифицируется, да, как уголовное преступление. И вот такие были дела. Но и есть серия дел про всякое надругательство над осквернение, да, это называют. В соответствии с этой статьей «Вечного огня». Вот это очень часто дела против подростков.
Или бомжей.
Ну, это, да, это случай не 22-го года, а раньше, да, был такой печальный случай, но сейчас это, прежде всего, подростки. Вот. И понятно, что очень многие из этих дел просто придется закрыть, потому что дети не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Вот. Но, да, это целая история. Есть, конечно, и преследование за пасты в социальных сетях, с разной, например, критикой Дня Победы, или там разговоров об СССР, Германии и так далее. Но этого меньше. А в основном вот старые вот приговоры – это «Бессмертный полк» очень часто, и новые дела – это очень часто «Вечный огонь».
Да,
или другие памятники.
Да, большое спасибо, Мария, вам за разъяснение. Мы вас отпускаем. Мария Кравченко, сотрудница информационно-аналитического центра «Сова», была на связи с программой «Человек имеет право». А мы переключаемся на руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Александр, скажите, пожалуйста, а насколько вообще органично вот эта борьба с экстремизмом сейчас встроена в общую государственную политику России?
Ну, в общем-то, антиэкстремистская политика, по сути, да, ведь это... политика противодействия тому, что государство, ну и, видимо, в идеале общество, рассматривает как недопустимое криминальное поведение, но по идеологическим каким-то политическим причинам. И, конечно, если государство расширяет понемногу свое представление о том, что является криминальным в политическом поведении, то будет расширяться и антиэкстремистское правоприменение. Что, собственно говоря, мы и видим в результате. При этом, на самом деле, многое из того, что мы наблюдали в прошедшем году, началось раньше. Вот большое количество дел о призывах к экстремистской или к террористической деятельности возбуждалось уже начиная с 2020 года за посты в основном в интернете с какими-то очень резкими высказываниями, связанными с призывами к насилию. Это не было какой-то обычной систематической пропаганды, это были очень резкие эмоциональные высказывания. И они преследовались все жестче и жестче. Вероятно, это начиная с тех случаев, когда еще на вальновских митингах были какие-то случаи драк с полицией. Угу. Это произвело сильное впечатление. После чего изменилась действительно правоприменительная практика. И она в этом духе так и продолжается. А также есть и вторая линия, это государство старается вычленить и рассеять, как бы разрушить, да, какие-то организованные структуры, которые представляются как опасные. Это могут быть группы, реально ориентированные на насильственные действия, ну, включая просто террористические даже группировки, они же существуют на самом деле, так и группы, которые больше, не знаю, любят поговорить на какие-то радикальные темы, но ничего такого на самом деле не предпринимают. Старым, но до сих пор верным примером этого является там «Новое величие». это такой раздутый из болтовни случай, как бы. А также и группы, которые даже ничего такого не делают, но просто их подводят под это же законодательство. Как, скажем, вот это загадочное экстремистское сообщество имени Алексея Навального. Поэтому вот эти два направления преследования отдельных высказываний, которые рассматриваются как, видимо, подстрекательские и опасные, и разрушение потенциально опасных группировок – это два основных направления деятельности. Просто беда в том, что вся система сверху донизу, она, получив, видимо, такую установку, дальше действует, ну, как и положено, на отчетность и вообще понимает угрозу так, как умеет.
Как бы бульдозером просто все сметает.
Ну нет, вот не буквально же все, в том-то и дело. Они как-то по-своему. Вот мой поинт в том, что они видят угрозу там, где не угадаешь, что они ее вдруг увидят.
Да,
мы
вот,
не
кстати,
понимаем, как они выбирают цели. Это непонятно совершенно.
Вот, да, в исследовании Совы за 2022 год отмечено, что как раз текущее антиэкстремистское, антитеррористическое правоприменение, оно в России все дальше выходит за рамки разумного, не только в смысле там, непропорциональности реагирования, да, какого-то репрессированного, но и в смысле определения предмета, на что нужно реагировать. Я так понимаю, да, что вы имели в виду вот это появление новых экстремистских организаций, таких как АУЕ и движение «Колумбайн», которых в природе не существует.
Да, их и не существует, и они, главное, не движения никакие. И они не имеют отношения, по идее, к изначальному смыслу антитеррористического, антиэкстремистского законодательства, которое сфокусировано на, должно бы быть, да, на людях и движениях, которые движимы какими-то идейными политическими соображениями. Собственно, даже есть же определение, в конце концов, террористической деятельности, которое предполагает, что ну, террористы, они чего-то хотят добиться от государства и от общества в целом. Трудно сказать, что вот колумбайнеры, да, при том, что понятно, что это уголовно наказуемо и все очень опасно.
Для тех, кто вдруг не знает, колумбайнеры – это люди, которые не мотивированно, ну, без очевидного мотива приходят и расстреливают других людей в школах, в общественных местах, в университетах. Вот по следам этих происшествий они были.
Да, это вполне реальная проблема, безусловно. Но просто она не политическая и не идеологическая. Ее подгоняют под удобный инструмент, что имеет свои негативные последствия, потому что, понимаете, вот да, действительно, есть подростки, которые увлекаются такими идеями, их не так, собственно, мало. Понятно, что очень немногие из них, единицы какие-то, в самом деле, потом возьмутся за оружие и выстрелят. Но, тем не менее, да, это проблема, с этими подростками надо работать. Но работать, наверное, надо педагогом, а если это террористическая организация, то с ними только ФСБ может работать. А не педагоги, наверное, уже.
Точно так же и с вот этим самым так называемым АУЕ, да?
Да, и с подростками, которые там, не знаю, покупают. В чем, собственно, это АУЕ заключается? В основном в том, что какую-то символику там люди покупают и продают.
Тюремную?
Ну да, какую-то воровская романтика, то, что называется. Ну да, это неприятно и даже, может быть, в некоторых случаях опасно, а в некоторых и нет. Но, опять же, это не предмет должен был бы быть интереса вот таких специализированных антиэкстремистских органов. А они вот этим занимаются в результате.
Да, Александр, в заключение, с вашей точки зрения, вот оглядываясь на предыдущие годы и особенно на 2022 год, что можно ждать от 2023 с точки зрения борьбы с экстремизмом в России? Будут еще больше искать внутри врагов, внутри страны каких-то экстремистов и называть таковыми людей, которых мы сегодня, ну, не знаю, и подумать о которых не могли бы? Что вот это какое-то движение, эта организация, они на самом-то деле экстремисты.
Ну, прогнозы дело неблагодарное, конечно. Есть инерционный сценарий, который совершенно очевиден. Да? Если мы в прошлом году видели, ну, это факт уже, да, заведено там в полтора раза больше дел о призывах к терроризму и оправдании терроризма, значит, мы в будущем году, скорее всего, увидим в полтора раза больше приговоров по этой статье. Потому что никуда тут это не денется, оправданиями не закончится. И так далее. Если мы в прошлом году, наоборот, видели меньше дел, заведенных на свидетелей Иеговы, то, значит, мы в будущем году увидим меньше приговоров по свидетелям Иеговы, что, наоборот, хорошо. Потому что на всех, конечно, мощности вот, правоохранительного аппарата все-таки не хватает. А вот то, что качественно это правоприменение будет расширяться, это, к сожалению, несомненно, потому что люди, которые должны принимать какие-то, видимо, принципиальные решения, должны все время показывать, что они недаром свой хлеб едят, и они вот нашли новых каких-то экстремистов.
Новых,
значит,
врагов.
Они будут находить новых, таких, которых действительно, вот как вы сказали, мы бы сейчас не подумали, что они экстремисты, а они окажутся. Угу. Это, к сожалению, тоже очень ожидаемо.
Угу. К сожалению, да. Спасибо большое. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Александр. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На этой неделе неожиданное для многих продолжение получило так называемое «Дело сети». Эту организацию в России признали террористической в 2019 году. По версии Федеральной службы безопасности, поддержанной судами, сеть объединяла анархистов и антифашистов, вознамерившихся свергнуть власть в России. А ее ячейки существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. Ранее по этому делу осудили 10. И вот на днях в Москве прошли новые обыски у предполагаемых участников столичной ячейки сети, рассказывает Альбина Кириллова.
Об обысках у предполагаемых участников московской ячейки террористического сообщества «Сеть» 27 февраля со ссылкой на источник в ФСБ сообщило государственное информагентство ТАСС. По сведениям агентства, к деятельности сети причастен и аспирант МГУ математик Азат Мифтахов. На него указали некоторые ранее осужденные по делу сети. Их, по данным ТАСС, из колонии доставили в Москву, в следственные изоляторы ФСБ Лефортово. Сам Мифтахов досиживает срок за хулиганство. По версии обвинения, поддержанной судом, Мифтахов участвовал в нападении на офис «Единой России» в одном из спальных районов Москвы зимой 2018 года. Туда забросили дымовую шашку. В нападавшем засекреченный свидетель опознал Азата. Тот якобы был в маске, но запомнился выразительными бровями. На ресурсах анархистов появилась информация о том, что показания против Мифтахова дали осужденный к самому большому сроку по делу сети на 18 лет пензенец Дмитрий Пчелинцев и петербуржец Игорь Шишкин. Он получил самый маленький срок – 3,5 года в обмен на показания против своих знакомых. Шишкин уже отсидел и покинул Россию. Он говорит, что готов отказаться от показаний. В рамках российского судебного процесса это вряд ли будет иметь большое значение. Адвокат Азата Мифтахова Светлана Сидоркина рассказала «Радио Свобода», что на данный момент не знает, сколько точно было обысков, а также кто конкретно дал показания о причастности ее подзащитного к сети. По словам собеседника «Радио Свобода», одного из тех, чей дом обыскали, сотрудники ФСБ вели себя предельно корректно. Хотя сам он удивлен, что ФСБ считает его как-то связанным с сетью. Анархистов, его товарищей, на протяжении нескольких лет на допросах периодически спрашивали о том, кто мог состоять в московской ячейке сети.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Война затянулась, а ее цели непонятны. С такими словами, согласно опросу проекта «Хроники», к Владимиру Путину пришли бы 9% россиян. Еще 13% посоветовали бы президенту обратить внимание на проблемы внутри страны. При этом четверть опрошенных исследователями проекта «Хроники» выразили бы Владимиру Путину свою поддержку. И примерно столько же россиян, согласно исследованиям, осознанно выступают за войну, рассказывает Анастасия Тищенко.
Баннеры с буквами Z, надписи «Мы вместе» и портреты военных. Судя по облику российских городов, граждане дружно поддерживают так называемую специальную военную операцию. Опросы в ЦИОМа говорят, что решение властей ввести войска в Украину в феврале 2022 года одобрили 68% россиян. И поддержка, согласно данным госкомпании, только растет. Среди тех, кто сражается на идеологическом фронте, продвигая идеи СВО, писательница Александра Макарова. Она живет в Нижнем Новгороде, где проводит уроки патриотического воспитания среди школьников.
Пытаясь сформировать у них правильное мировоззрение, да, сформировать новое поколение достойных граждан Российской Федерации. И знаете, я чувствую эффект, чувствую прогресс.
Макарова замужем за бывшим бойцом из так называемой Донецкой Народной Республики Дмитрием Матвиенко. Познакомилась пара на литературной выставке, куда военного, который до этого потерял в боях ногу, позвали рассказать свою историю. А тех, кто не поддерживает войну, Макарова отзывается критично.
Прежде всего, я должна мужчину уважать. А в наше время очень много, как вы знаете, по потоку уехавших с началом спецоперации, да, вот, очень много трусов и, в принципе, не сильно достойных людей.
С февраля прошлого года из России уехали по меньшей мере 500 000 человек, в том числе из-за несогласия с действиями российских властей. Дмитрий, имя изменено по его просьбе, узнал, что подлежит мобилизации, а на границах могут быть списки ФСБ со всеми призывниками. Он решил не рисковать и остаться в России, но открыто говорить о своей антивоенной позиции опасается.
Нет такого слова, которое можно сказать, насколько это бесчеловечно, подло и является актом, проявлением акта трусости и бесчеловечности одного человека. Я считаю, что принимать участие в этом – это позор для самого себя, это клеймо на всю жизнь.
Оценить реальный уровень поддержки боевых действий с начала войны пытается независимый социологический проект «Хроники». По их последним данным, 22% россиян осознанно поддерживают спецоперацию. Эти люди считают, что в условиях кризиса государственные деньги все же нужно тратить на армию, а не на социальную помощь, и выступают против вывода войск из Украины без достижения военных целей. Осознанно высказались против войны 20% респондентов. Они считают, что государственные деньги нужно тратить на социальную помощь, а не на армию. Выступают за вывод войск из Украины и мирные переговоры. 24 февраля, в годовщину войны, эти люди приносили цветы к украинским памятникам. Как, например, жительница Москвы Елена Иванова. Участников акции задерживали.
Ну, как могу, выражаю свое отношение к этой беде. Я хочу выразить сочувствие, соболезнования, принести людям, которые страдают сейчас.
Очевидную позицию большинства населения выявить трудно. Все чаще россияне, столкнувшиеся за время войны с финансовыми трудностями, перестают поддерживать боевые действия. При этом треть респондентов не понимает, каким должен быть финал конфликта.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной политик, один из авторов проекта «Хроники» Алексей Меняйло. Алексей, здрасте.
Всем привет.
Вы запустили проект свой 24 февраля 2022 года. Зачем?
Да.
Зачем вам было так важно знать, кто что думает о действиях российских властей, об этой так называемой специальной военной операции? На что это, в принципе, это знание влияет в глобальном смысле?
Ну, кроме того, что учение свет, не учение тьма, есть цель вполне утилитарная. Путинский режим использует опросы и вообще в целом средства коммуникации для создания иллюзии большинства. Иллюзия большинства – это помогает контролировать людей, потому что психологически люди склонны присоединяться к тому, что они считают большинством. Даже когда, может быть, это большинство не право, но оно вот, тем не менее, люди к ним присоединяются. Поэтому нужно докапываться до правды. А правда, конечно, в том, что поддержка не такая монолитная, как нам пытаются показать.
Но я не могу сейчас вам не задать хрестоматийный буквальный вопрос. Очень часто это можно слышать в последнее время. Вот вы, например, на сайте проекта сейчас приводите результаты социсследования, основанного на телефонном опросе, который команда провела со 2 по 9 февраля 2023 года. Можно ли верить результатам этого опроса? То есть вы звоните конкретным людям, вот к ним домой, по их телефону, можно предположить, что вы знаете, кто они, что они, их легко найти. И неужели вы рассчитываете, что они вам честно расскажут все, что думают, и ответят откровенно на вопросы социологов?
Нет, не рассчитываем. Мы специально провели несколько экспериментов для того, чтобы попытаться оценить, сколько людей боятся выражать свою позицию. Ну, по крайней мере, у тех, кого мы можем вычислить, что называется, да, про которых понятно. Например, мы прямо вот сразу после введения пакета законов о военной цензуре проводили второй опрос. Первый у нас был с 28 февраля по 2 марта, а второй был сразу после введения вот этого закона, с 10 по 14 марта 2022 года. И мы половине выборки дали вариант «поддерживаю, не поддерживаю» на вопрос о поддержке, а половине мы дали варианты «поддерживаю, не поддерживаю, не хочу отвечать». И мы увидели, что, во-первых, предсказуемо вдвое сократилось количество тех, кто сказал, что он не поддерживает. Но что самое интересное, что часть тех, кто заявлял о поддержке, тоже выбрала этот вариант. То есть мы понимаем, что, вероятно, значительная часть из этих людей – это те, кто заявляли о поддержке, опасаясь как раз репрессий. И мы в целом, ну, получали довольно много ответов, что вот я вам сейчас скажу, а за мной завтра милиция придет. Это можно исследовать, можно пытаться как-то, скажем так, нивелировать эти эффекты, но от этого никуда не уйдешь. Для того, чтобы пробраться сквозь туман войны, нужно пробовать разные варианты. И мы, собственно, этим весь год занимаемся, мы весь год проводим триангуляцию. Знаете, когда, чтобы понять истинное положение вещей, мы очень по-разному пытаемся эти вещи измерить. И весь год мы пытались замерить ядро поддержки самыми разными способами, расспрашивая, например, людей, готовы ли они передавать часть своей зарплаты на вооружение армии через такие, вот, знаете, выборы, как дилемма вагонетки. Например, надо воевать до капитуляции ВСУ или надо вывести войска как можно скорее, вне зависимости от достижения военных целей. И мы, в общем-то, этим занимались весь год, собственно, с третьего вот исследования по девятый. И мы, ну, как мне кажется, достаточно точно подошли к тому, чтобы это вот ядро поддержки определить. Потому что, как бы мы ни пробовали, всегда это ядро получалось в районе там, 25-30%. То есть, если брать такие совсем мягкие критерии этого ядра, да, то там могло быть до 40%. Но в целом вот 25-30. И в последний раз мы, когда измеряли, получилось 22%. Мы брали три вопроса. Да, сейчас давайте, может быть, расскажу кратко, почему вообще нельзя ориентироваться на вопрос о поддержке как таковой. Во-первых, это вопрос во многом социальный. То есть человек, отвечая его, он отвечает не на вопрос об отношении к войне. Да? Угу. Он отвечает на вопрос, ты вообще нормальный? Ты патриот? Ты с нами? Вот, и большинство людей, конечно, они отвечают «да». Во-вторых, то, что я уже говорил про присоединение к воспринимаемому большинству. То есть вот эти же буквы Z везде, вплоть до психоневродиспансеров, да, их же рисуют не просто так. Их рисуют, чтобы создать у людей иллюзию того, что все зигуют. И потом на опросе, конечно, значительная часть говорит «ну да, я со всеми». А вторая причина, она более понятное, наверное, да, ее меньше надо объяснять, меньше апеллировать в науке. Очень простой эксперимент. Прямо сейчас мы его проведем. Представьте, что вы россиянин, вам позвонили и хотят узнать ваше мнение о том, поддерживаете вы или не поддерживаете. Вот представьте себе, что вы тот россиянин, который ответил «да, я поддерживаю». Что вы имеете в виду?
Вот. Вот я как раз хотела вас об этом в том числе и спросить, потому что, согласно вашему последнему исследованию, четверть население, около четверти, осознанно выступает за войну. А за войну с кем? Вот сейчас понятно, с кем войну поддерживают? С Украиной, с НАТО, с нацистами, с садистами, с конкретно Зеленским, с проворовавшимися олигархами? С кем?
Ответ на этот вопрос вы знаете в следующих сериях. Да? Пока мы спрашивали про войну в более простом виде, вот, про ту, которая идет. Да? Там относительно того, с кем у людей могут быть разные варианты, нас интересовало именно, есть ли у человека какая-то последовательная позиция. Потому что, еще раз, вот в этих там, у кого-то это там 58%, как у нас, у кого-то это там, не знаю, там 146%, как у ВЦИОМа. Это огромный спектр людей, широчайший. От тех, кто, как я уже говорил, говорит не то, что думает, потому что опасается преследований, до тех, кто уже вот на фронт едет, значит, с винтовкой добровольцем. Да? Это широчайший спектр. И именно поэтому этот показатель малоинформативен. Поэтому мы задаем конкретные вопросы. В этот раз это было три вопроса. Угу. Первый – поддерживаете или не поддерживаете вы войну. Второй вопрос – это, как вы считаете, в условиях дефицита бюджета деньги надо тратить на армию или на социальный сектор? И третий вопрос – это поддержали бы вы или не поддержали решение Путина вывести войска и начать мирные переговоры без достижения военных целей? Соответственно, люди, которые заявляют о поддержке, которые считают, что деньги надо тратить на армию, а не на социальный сектор, и те, кто не поддержал бы вывод войск без достижения военных целей, это вот как раз вот такое вот ядро поддержки войны. Это люди, у которых есть, ну, какая-то последовательная позиция, потому что, ну, было довольно много людей, которые говорят, что да, выводить ни в коем случае нельзя, а вот деньги надо тратить на социалку. Да, то есть у людей, ну, по сути, такая кашица какая-то, да? Угу. Не потому, что они дураки, а потому, что им все равно, они просто не задумываются об этом. Соответственно, вот мы пытаемся вычленить тех, кто задумывается, у кого какая-то последовательная позиция есть. Uh-huh. И есть также вот ядро последовательных сторонников прекращения войны или противников войны, тут трудно сказать. Это те, кто не выразил поддержку войне. Мы специально брали именно «не выразил поддержку», а не сказал, что не поддержит, потому что мы выяснили, что люди боятся отвечать на этот вопрос, отвечать, что они не поддерживают. Второе, значит, что деньги тратить надо на социальную сферу, а не на армию, и которые поддержали бы решение Путина вывести войска и начать мирные переговоры без достижения военных целей. То есть это, такое как раз более-менее последовательное ядро противников войны. И они, практически одинаковые, да, 22% последовательных сторонников, 20% последовательных противников.
А остальные 60% это болото?
Остальные 60% это люди, у которых толком нет позиции, которых война не коснулась, которым все равно, которые не хотят об этом задумываться. Mm-hmm. Для них война это где-то там. Это вот те люди, за умы и сердца которых имеет смысл бороться. И тут, кстати, к вопросу о том, как бороться, тоже у нас в исследовании есть небольшая часть. Дело в том, что мы очень любим эксперименты, и мы в этот раз тоже провели эксперимент. Мы задавали вопрос про то, похожа ли специальная военная операция на Великую Отечественную войну. И половине выборки мы этот вопрос задавали пораньше, а половине попозже. И вот оказалось, что той половине, которую задавали попозже, там значительно меньше людей заявляют, что нынешняя война похожа на Великую Отечественную. То есть буквально нескольких минут разговора, не убеждения, да, просто люди отвечали на вопросы. По какой-то похожей теме людям хватило для того, чтобы повысить свою осознанность. Потому что мы понимаем, что ничего общего нету, кроме того, что Путин тоже бомбит Киев. Часть людей, как только они начинают задумываться об этом, да, у них мыслительный процесс включается, и они, собственно, довольно быстро, повышается их осознанность в этом вопросе. Да, как только люди начинают задумываться, у них потихоньку начинают там шестеренки в голове в правильном направлении работать.
Угу. То есть они уже правильно выстраивают логические какие-то цепочки и связи. Вот вы в последнем...
Они в принципе начинают их выстраивать. Да, то есть у людей каша в голове не от того, что они идиоты, а от того, что они не задумываются. То есть таких, знаете, последовательных идиотов их немного. Угу. Да, основная масса людей – это просто те, не интересовались особо.
Да, Алексей, у нас буквально пару минут, у меня еще миллион вопросов. Вы несколько раз сказали, что в последнем исследовании спрашивали о том, как бы люди отнеслись к началу переговоров, даже если не достигнуты цели военной операции, вот этой так называемой. А люди понимают, в чем цель этой спецоперации? Есть у вас исследования на этот счет? Вот за этот год произошло понимание, сознание, за что, собственно, воюют-то?
Тут есть нюанс, как в анекдоте. То есть, в принципе, да, 65% россиян так или иначе могут сформулировать цель войны. 15% это люди, которые говорят, что цель войны – это победа. Еще 2% говорят, что цель войны знает Путин. И 20% тех, кто затрудняется ответить. Это в сумме дает 37%. Соответственно, когда люди говорят, что цель победы или что цель знает Путин, это как раз они не могут сформулировать цель войны. То есть больше трети российского общества даже после года промытия мозгов не могут на этот вопрос ответить. Нюанс, собственно, в чем? Нюанс в том, что никто этих целей не знает, и они постоянно меняются. Было взятие Киева, то говорили, что нет, мы Киев брать не хотим, у нас там жесты доброй воли. Мы граждан Донбасса защищаем, то мы там Мариуполь бомбим, с землей сравниваем. В общем, все это у людей вызывает такой когнитивный диссонанс, поэтому понятно, что они не знают, каковы цели. В этом смысле вопрос про без достижения целей, он скорее на самом деле про готовность проиграть. Да, потому что если мы вывели войска без достижения целей, да, значит, мы проиграли.
Спасибо вам большое, Алексей, за разговор. Я надеюсь, мы с вами еще в ближайшее время обсудим какие-то результаты нового исследования. Алексей Миняйло, политик и один из основателей социологического проекта «Хроники», был на связи с программой «Человек имеет право».
Спасибо большое. Россия будет свободной.
Да, всего доброго. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.